Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Красиво жить не запретишь, Монте-Карло.
Президент любит главный цвет, гламур черный. Носит очень дорогие часы, Патек Филипп в последнее время, Шерон иногда при Ге.
На Западе не принято богатство свое выставлять на показ. Это просто дурной тон.
Как хочу я покорить Монте-Карло.
Подробнее о московском гламуре во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с другой темы. Когда я слышу музыку из оперетты, то перед моими глазами возникает хор, он же кардебалет, он же оркестр, в котором одновременно поют, танцуют и играют цыганский барон, веселая вдова, княгиня Чардаш, принцесса цирка, графиня Марица, мадемуазель Нетуш, а дирижирует этим хором, кардебалетом, оркестром, конечно же, летучая мышь.
Всех моих собеседников, чьи голоса прозвучат в сегодняшней передаче, объединяет одно – любовь к оперетте. И хотя чувство редко поддается разгадке, каждый из них попытается объяснить свое увлечение этим легким, как принято считать, жанром. Об истоках популярности оперетты я попросила рассказать Валерия Семеновского, одного из авторов некогда нашумевших постановок.
Когда мы говорим о Лигаре и о Кальмане, о том, что возникает в начале 20 века в Вене, ну, конечно же, это нельзя воспринимать обособленно от югенстиля, от арт-нуво, от искусства модерн. Другое дело, что они это все делали в этом искусстве лет на 10 позже, чем происходит это в так называемом серьезном искусстве. Что такое «Фиалка Монмартра»? Кальмана, написанная аж в 1931 году, за 2 года до прихода Гитлера. Это ностальгия по Тулуз-Лотреку, по Золя, по тем временам, которые эти люди воспринимают как ушедшие. Другое дело, что то, с чем мы имеем дело, извините за тавтологию, в последние годы, за 70 лет советской жизни, это отдельная история, это отдельная судьба. Здесь все искорежено. Это дикое извращение, как извращением страшным является вообще вся история этой страны, 20 века и прочее. Почему? Ну, во-первых, когда Бульвардье, гуляя по Елисейским полям, заходил на том же самом бульваре Дампер в театр Хальмона Эрве или Офенбаха, он на сцене видел такого же, как он сам. Ну, например, в оперете «Принцесса цирка» Кальман написал, сидя в кафе. Напротив было другое кафе, очень знаменитое. Там был швейцар по имени Пеликан, которого знала вся Вена. И когда возникал этот самый Пеликан, реакция у публики была, ну, примерно такая, как сегодня реагирует на Жванецкого или на Хазана. В советские времена переделывались эти либретто, выхолащивалось абсолютно все. Ну, например, хор в оперете «Золотая долина» поет. Это хор молодых специалистов. Вы повышали уровень воды? Поет героиня. Хор отвечает: мы повышаем уровень воды. Значит, речь идет о какой-то там плотине. Если говорить именно о бытовании этого жанра в контексте жизни ГУЛАГа и всей страны, то замечательные были воспоминания у художника Шухаева, который отсидел там свои 12 лет в ГУЛАГе, был учеником Яковлева, он происходил из Бубнового Валета. И вот там они ставили в лучшем составе «Жирафле, Жирафля». Играть-то ничего нельзя было, а вот эту вот фрачную жизнь разрешали. И когда они все выходили во фраках и в декольте в морозном неотопленном зале, и говорили там: помнишь ли ты, пели Сильва и Эдвин, действительно ком в горле стоял. И действительно выяснялось, что это есть какой-то остаток вот той Атлантиды, той жизни, где люди сидели под абажуром, где они существовали по-другому.
Красавиц много есть вокруг, чем я пленила вдруг.
Ответ на это трудно дать. Одно могу тебе сказать. Ах, женщин много есть на свете, но к одной влечет на свете. Только в ней, лишь в ней одной весь мир.
Говорит Радио Свобода поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Ляленковой «Мир опереты».
Советская власть вначале оперету отменила. Потом, подавшись на уговоры Луначарского, разрешила и даже полюбила. Я спросила у старейшего актера московской опереты Игоря Сергеевича Барбашова, кто из партийных функционеров бывал в театре.
Когда она была секретарем Краснопресненского райкома партии, Екатерина Алексеевна Фурцева приезжала в ложу директорскую. Однажды привезли Леонида Ильича. Шел такой спектакль «Пусть гитара играет». Это была история про Новороссийске. Там была такая героическая песня «Новороссийск, помнишь, Новороссийск, знаешь, мы за тебя боролись, чтобы стоял ты в бегах». Он уже был плох очень. Его выводили так вот в ложу во всех орденах. Охрана сидела со всех сторон, в оркестре. Они начинали овацию, он громко переспрашивал жену, что она сказала. Подлинный опереточный актер. Это невероятно сложная профессия. И потом это призвание. Не зря там всегда любят приводить там Станиславского, который говорил, оперет от шампанское. Мой педагог говорил проще, оперету играть нужно на 100 грамм пьяней. Да, это какое-то состояние. Есть люди, которые его ощущают. Во-первых, они настраивались на эту волну, на этот лад. Микеев был народный артист. Он всегда играл вроде одно и то же. Но надо было видеть, как он входил в театр. Он сразу заходил в женский балет, там начинался виск. Они его называли «Дед Чучупаки». Лет было 50. Мы с ним как-то разговаривались, я говорю, ну вы же не потому, что вы... Ну, конечно, нет. Я, говорит, захожу на куражу. Он набирал в это настроение.
Где найду теперь другого, я такого дорогого, никогда мне с ним больше не встречался.
На эту тему портит нервную систему, и поэтому не надо огорчаться.
Боже!
Да боже!
Вот это вдруг сердце!
Сердце! Сердце! Стоп, 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 стоп!
Это был известный дуэт «Параси» и «Сусика» из «Трембиты» Юрия Милютина. Опереты удостоены в 49-м году Сталинской премии, рассказывает актриса Валентина Марун.
Об оперете я мечтала и в «Свободный вечер» пошла, конечно, посмотреть московский оперет, попала на Баядеру, пошла в дирекцию и попросилась, возьмите меня, как летучий мышь, Адель говорит, я готова за самые маленькие деньги играть самые большие роли, возьмите меня хоть кем угодно в театр. Меня взяли в хор, и меня Иосиф Матвеевич Рапопорт приставил наставника. У меня был Владимир Тихонович Карпов, комик такой, прекрасный артист. Он со мной сделал несколько ролей центральных, вот, и говорит, жди случая, если роль есть, и она в тебе, ты ее обязательно когда-нибудь сыграешь. Заболеет актриса, и ты тут как тут. Я говорила, вот услышит Александра Филипповна Степанова, что я там где-то за дверью ее арии разучиваю, ее роли готовлю. Мне неудобно. А он говорил, дура ты, дура, усвой на всю жизнь девиз существования в театре. Як бы ты не вмер, то я бы не жив.
Общеизвестно, что в среди актеров, тем более танцовщиков, нередки связи односложные, гомосексуальные. И поскольку Валентина Марун долгое время была председателем правкома, я попросила ее рассказать об отношении к ним партийной и профсоюзной организации театра.
Я артистка комедийная, но свела меня судьба с Шишкиным в нескольких спектаклях. И он мне сказал, я тебя вымуштрую в танце, в дуэте так, что мы будем трессировать. а не бесировать. Я говорю: Володя, ну куда же за тобой мне угнаться, если я какая толстая. Он двигался великолепно. Даже дело не в танце, в том, как он поворачивал голову, подавал даме руку, как он разводил руки. Это пластика актерская. Я его вызволяла из заключения. Он любил мальчика. Вот он соблазнил молодого парня в театре. И тот рассказал папе, маме, и суд был. И ему дали 3 года. Как мы ни старались, и его жена, он был женат, поклонница себя принесла в жертву, оформила с ним перед самым судом брак. Кстати, этого парня из зала суда, где он был сначала потерпевшим, увели как обвиняемого, и он получил 1,5 года, потому что он был совершеннолетний, и ему сказали, была на этом суде: «А ты, где твоя голова? Значит, ты хотел этого?» И Шишкина мы постарались тут недалеко от Москвы в лагерь строить. Ездила я туда, концерты возила шефские. Научила его играть. Он играл женские роли в самодеятельности. Там дуэт «Битте дритте фрау мадам» показала. Он играл мою Гарпину Дермидон давно. Прошло 30 дней. Приехал полковник к нам в театр с решением управления лагеря, что если коллектив возьмет его на поруки, то его освободят. Это был такой трагический мисском. Ох, одного голоса не хватило. Были такие жестокие люди, помню, из хора одна говорила: я вот член партии, я, так сказать, подписываюсь, что он больше не будет заниматься этим и в театре больше никого не испортит. Нет. И вот тут я, как могла, и слезами, и мольбой уговорила. Я говорю: вы представьте себе, я говорю, товарищ полковник, он знает, что вы сегодня здесь у нас, и что мы решаем его судьбу. Да, он ждет моего приезда. У ворот, конечно. Я говорю: так вот представь себя на его месте. Я бы на месте Володи, я бы тут же стекляшкой какой-то вены себе развязала. Мои товарищи за меня не заступились. Его выпустили. Ансимов, молодец, у нас был главный режиссер тогда, Георгий Павлович, обходил все инстанции и добился разрешения, и Шишкин вернулся в театр. И публика его восторженно встречала, его ждали.
Разговор о Владимире Шишкине зашел не случайно. По свидетельству современников, это был едва ли не единственный актер, который легко перешагнул из старой ероновской опереты в новую оперету 50-х-60-х. У микрофона Вадим Гаевский, искусствовед и очевидец.
Вообще-то жанр городской. Городских ритмов, городских мелодий, вообще городских персонажей. А попытка создать советскую оперету, она связана с тем, что сюда попытались создать сельскую оперету. Сильва. Она что же из Трансильвании по происхождению. Говорит: вот мы в этой Сильвии красотка кабаре, не царица царша, а вот свинопа, Сильва свинопа. Вот пытались это сделать, но чтобы спасти эту дивную, гениальную музыку. Гениальный, я считал, кстати говоря, и Шостакович. Понимаете, это очень театральный жанр. В ту эпоху для нас это было очень важно. И это было время гонения на условный театр, на театральность. Закрывались все театры. Был закрыт Вахтанговский театр, кстати говоря, именно из-за того, что поставил оперету РВ «Бадемуазель Нетуш». В 1949 году, в момент гонения на все вот такое западное, была снята эта оперета, идеально совершенно исполнявшаяся там и поставленная Рубеном Симоном. И театр оперета в результате в нашем сознании оказался в художественном отношении самым передовым театром. Несмотря на глупости, которые там произносили, беспошлости этот театр вообще ничуть может быть и не может. Но там была великая театральность. И поэтому, кстати говоря, все люди, которые вообще любили театр, любили оперет.
Опереточные премьеры особо действовали на девичьи умы, создавая несбыточный образ мужчины элегантного, обаятельного, ироничного. Мой следующий собеседник, герой Юрий Веденеев, поет и в оперете, и в опере.
Я не думал, честно говоря, я просто хотел научиться петь, а боязнь того, что моего голоса не хватит для консерватории, я решил попробовать там, фактура, внешность, там, говорить на актерской. Хальман, Легар, Штраус писали. Идеально для драматического тенора. Лучше звучит мужское начало у баритона, чем у сладкого тенора, который будет петь эти партии. Поэтому так уже как-то в нашем театре сложилось. Многие баритоны пели всегда героев.
И я когда-то сам чердаш с огнем плясал, с цыганами кутил, им золото бросал. Он изливал за трепетный гибкий, и всю ночь рыдали скрипки только для меня.
Я спросила Юрия Веденеева, не претит ли ему произносить или пропевать зачастую нелепые, глупые опереточные тексты.
Действует музыка, действует эмоции, действует голос на зрителя. И все забывают. Когда я слушаю со сцены там Холопков, и там такой текст: «Ты моя психея», а Елпидифор Кутайсов говорит: «А я твой псих». В зале гомерический хохот, гомерический. «Я твой Меркурий, а ты моя Меркурица». И опять «Вау!» Думаешь, ну, просто пошли, ужаснее быть не может. А зал умирает. Оперетта такой жанр, в общем, это где-то на грани.
Можно ли говорить о советской школе оперетты?
Конечно. Такие композиторы, как Дунаевский, Милютин, Александров, Долуханян. Блестящая музыка, блестящая. Вообще в оперетте музыка всегда выше либретто. Был такой спектакль «Куба, любовь моя». Там потрясающий дуэт, блестящая музыка, красивая, такая босанова.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Мир оперетты».
Дуэт прозвучал в исполнении Юрия Веденеева и Светланы Варгузовой. И мой следующий вопрос к Светлане. Отличаются ли по характеру героини классического и советского репертуаров?
Конечно, они не похожи, потому что советская оперетта — это положительная героиня, если такое. И если я играю, допустим, отрицательную героиню, значит, она, ну, это кокетка какая-то там, легкомысленная. Положение героини должно быть положительное. Все-таки композитор какой-то дает штрих к образу очень конкретный, потому что Кальман — это героиня более сильного характера, вызывающий. У Штрауса это какая-то такая легкость, наив. А вот у Легара более женственно, более как-то глубоко.
Героиня классической оперетты, она всегда сексуальна. А откуда вы берете запас вот этой вот сексуальности, чтобы ее показать?
Если в женщине есть эта сексапильность и есть шарм, то он на сцене проявляется. И, конечно, надо уметь его подавать в нужных дозах, в нужный момент. Иногда я проверяю свою вот эту потенцию. Вот я действую на сцене, там пою, и вот смотришь в зал, и видно, как вот реагируют там женщины, мужчины. Я обожаю, когда мужчина начинает реагировать, мне так нравится. В хорошем смысле, конечно. Сейчас я вот так спою, вот эту фразу так сделаю. Вот я посыл такой сделаю в ту сторону. И смотрю, мужчина зашевелился. Действует, называется кайф на сцене. Мне кажется, актриса должна это получать. Если она получает на сцене удовольствие, то, мне кажется, это переносится в зрительный зал.
В оперете герой начинает петь тогда, когда переживание невозможно выразить только словами, объяснил мне главный закон жанра Кирилл Стрежнев, режиссер Академического театра комедии города Екатеринбурга, и продолжил.
Музыкальный спектакль держит музыкальная драматургия. На этом пути совершено несколько, я бы сказал, трагических ошибок в истории советской оперетты, когда либретто переписывались и создавались прекрасные пьесы. Великолепная пьеса Эрдмана и Вольпина «Летучая мышь». Не пошлая, умная, смешная, с прекрасными репризами. Но она ничего общего не имеет с тем, что написал Штраус. И вот как ни странно, вот для истории музыкального театра российского, они как бы нанесли ущерб. Потому что ни советский, ни сегодняшний российский зритель, он не понимает и не знает, ради чего эта, оказывается, «Летучая мышь» была написана. И почему эта оперетта стала номер один в мире. То, что сделал Легар в «Веселой вдове». И вот поставил в Чикаго «Веселую вдову», я просто влюбился в эту партитуру. Это такой ребус потрясающий. Ребус для режиссера и дирижера, ребус, который разгадываешь и получаешь огромное удовольствие. Но для этого надо взять первоначальное либретто. Под этот ребус сделан либретто. Сегодня я глубоко в этом убежден, что оперетту нельзя делать, как в советские времена, задавая себе первый вопрос, а про что это будет? Оперетта – это такое хитрое искусство, и там такой тонкий ключ заложен. Потому что в оперетте вообще главное – это стиль. Это абсолютно эстетское искусство.
Русская, советская оперетта нередко повторяла оперетту классическую, неовенскую. Но только ли музыкально? Этот вопрос я задала театральному критику Елене Езерской.
В каких-то опереттах калькировалась структура, то есть чисто формальные жанровые признаки. В опере, как правило, пишется сопрано, меццо-сопрано. В оперетте, хотя тоже написано сопрано, но в основном пишется так. Эдвин, князь, Бонни, завсегдатый кабары, Сильва, актриса. Нет, там ролевые истории. Героини – это неизбежно молодость, это обязательно потрясающая внешность. Все те качества женственности, которые должны быть неувядающими. Многие актрисы знают об этом, готовятся к этому и, в общем-то, спокойно переходят в более грустную весовую категорию характерных ролей, комических старух, если они уже очень возрастные. С героями сложнее. Мужчинам кажется, что они и до старости так же хороши, не замечая, что грузнеют, вянут. Может быть, поэтому люди так и любят оперету, что там люди себя ведут так, как им хочется, чтобы они себя вели. Так легкомысленно, свободно, спокойно, так незакомплексованно, блестяще, остроумно.
Врите больше, врите злее, в том не вижу риска я. Вам, торговцам, вам, лакеям, это дело близкое. И нехитрыми ролями овладеем быстро мы. Станем, черт возьми, послами, станем мы министрами. Не кидаться на салаты с мясами и редисками, чтоб князья и дипломаты дам в углах не тискали, дам в углах не тискали.
Что ж, это очень просто такую выполнить роль.
Если целы все костюмы, не съела их моль.
Да если целы все костюмы, не съела их моль. Не съела бы их моль.
Не съела бы их моль.
Не съела бы все моль.
Не съела бы все моль. А мы сыграем роль, и мы поможем вам сыграть вашу
Вы слушали передачу Тамары Леленковой «Мир опереты». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Раскол творческой интеллигенции России по вопросу о третьем президентском сроке обсуждаем с культурологом и литературоведом, членом СПС Мариеттой Чудаковой.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор программы в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В Португалии завершился саммит ЕС-Россия. Выступая на пресс-конференции в городе Мафра под Лиссабоном, Путин заявил, что стороны рассмотрели пути обеспечения энергетической безопасности в Европе. Обсуждались также важнейшие международные проблемы. В Москве прошел митинг в память о жертвах теракта на Дубровке. Сегодня исполнилось 5 лет со дня штурма театрального центра. Несколько сот человек, собравшихся у здания, выпустили в небо 130 белых шаров по числу погибших. Российские правозащитники считают, что волнения в колонии строгого режима в поселке Металлострой под Петербургом произошли из-за жестокого обращения с заключенными. Центральный дом журналистов в Москве может закрыться на несколько месяцев. Как сообщил генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко, в среду Пресненский суд принял решение приостановить деятельность ЦДЖ на 90 дней за нарушение правил пожарной безопасности. Яковенко выразил сомнение, что нынешнее судебное решение – это фактическое, выразил опасение, что судебное решение – это фактическая ликвидация Дома журналистов. Президиум Верховного суда России оставил в силе приговор Нурпаши Кулаеву, осужденному по делу о теракте в Беслане. Несколько потерпевших пытались добиться отмены приговора и пересмотра дела. Причиной бунта в Кировградской колонии для несовершеннолетних Свердловской области стало бездействие и непрофессионализм ее сотрудников. К такому выводу пришла областная прокуратура. В Анкаре иракская делегация проводит переговоры с представителями руководства Турции в попытке предотвратить военную операцию на севере Ирака.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Московский гламур. Записи и комментарии гамбургской журналистки, в прошлом москвичке Юлии Соловьевой.
Я в Монте-Карло, совсем пропала. Я в Монте-Карло, азарт била. Я в Монте-Карло, с тобой гуляла. От Монте-Карло с ума сошла. А в Монте-Карло кружит рулетка. А в Монте-Карло кипит вино. А в Монте-Карло дым сигаретный. Я в Монте-Карло иду на дно.
О гламуре как бы существует там свое представление, если мы говорим о Франции или Америке. Что такое гламур а-ля Рюс? Это вот такая совершенно новая вещь. Ну, кроме того, конечно, это только название, такая шапка гламур, а речь на самом деле идет о том, что вот происходит в сегодняшней России. Я встречалась с самыми разными людьми, например, с главным редактором журнала GQ российского Николаем Усковым, очень интересным, таким ярким человеком.
Понимаете, нам надо тоже избавляться от этого чувства вины перед народом. Почему у народа нет чувства вины перед элитой? Да, потому что именно этот народ очень часто не хочет учиться, не хочет работать, пьет водку. Понятно, что созданы определенные условия, но вы знаете, что от людей все равно очень многое зависит. И современная политическая элита, современная экономическая элита, это ведь в основном люди из самых низших слоев населения. Они-то смогли прийти к власти, к деньгам большим, они смогли все это заработать, добиться карьеры, а вы нет. Вот почему у этих успешных должно быть чувство вины, а не у вас, что вы, так сказать, свою жизнь так организовали, что в ней ничего нет? А мы живем в потрясающее время, когда действительно очень много возможностей. Поэтому я бы не стал так уж прям вот ругать элиту. Она заслужила, в общем. Люди вкалывали, они добивались. Ну, понятно, что там была масса преступлений и так далее. Но эта эпоха переломная. Да? В переломную эпоху мало кто думает о законности. Через это прошли все страны. Это не какой-то там специальный путь России. Просто Россия позже других вступила на этот путь. Мы стадиально отстаем просто в этом смысле.
Я заставила себя побывать в Третьяковском проезде, где находятся самые такие роскошные, самые такие дорогие магазины. Да? Казалось бы, там вот нужно было испытывать вот эту какую-то красоту, вот дорогие магазины очень. Но это было какое-то неприятное чувство. Я была своей подругой, а она с двумя детьми. И кругом были машины, черные, роскошные такие, и стояли охранники. И она говорила: слушай, пойдем скорее отсюда, вообще нечего здесь нам торчать, потому что просто опасно, просто страшно. То есть какое-то смешанное очень чувство, не красота, а какое-то чувство тревоги, непонятное чувство. И лица были не очень доброжелательные. То же самое я испытывала, когда была на Рублевке, там такая деревня люкс построенная, то есть роскошные здания, совершенно не деревенские, но так издеваясь говорят, что это деревня. Но тоже странное чувство какое-то такое непонятное. Там в 10 минутах находится, скажем, поселок Одинцово, а тут вот такая непонятная деревня люкс, да, из канадского кедра выстроена такими замечательными архитекторами. В общем, ни красоты, ни скорее такое чувство тревоги.
Красиво жить не запретишь, Монте-Карло.
Почему гламур такое место занимает сегодня в жизни России, как тенденция, да, почему это происходит? Потому что, безусловно, гламур есть везде, он есть в любой стране, и это нормально, но там на какой-то полке лежит, да. А в России это что-то совершенно такое особенное, и недаром многие люди называют это национальной идеей, да, и даже было вот на Лондонском экономическом форуме вот такое мероприятие «Гламур как национальная идея России» под таким названием. Главное, мне кажется, что это навязывается обществу. То есть, когда Оксана Робский и Ксения Собчак пишут книгу под названием «Выйти замуж за миллионера», они очень иронично к этому относятся сами, да, это как бы такая книжка не совсем простая, действительно понятно, что они издеваются, они шутят, но тем не менее они все-таки ориентируются на ту аудиторию, которая понимает, что быть миллионером очень хорошо, быть женой миллионера тоже очень хорошо, и вообще почему бы вот не попробовать свою жизнь строить вот в этом направлении. Проблемы были с Робски, потому что ее секретарь постоянно переносила встречу. Она, наверное, раз пять отменяла, если не больше, встречи, и назначала все время в разных ресторанах, в разных местах, на Рублевке и на Новом Арбате. И в результате вот как раз мы встретились в ресторане на Новом Арбате.
Гламур – это абсолютно не мой образ жизни и не моя идеология. Гламур – это мой бизнес, я бы вот так сказала. На самом деле гламур был придуман для того, чтобы зарабатывать деньги. И вот, собственно, именно это я и делаю. Ну, а все остальные пусть думают, что они этим живут.
То есть это ценности, которые навязываются, и навязываются людям, у которых сегодня очень мало ценностей в России. Я имею в виду школьников, вот молодое поколение и людей таких еще, которые не сформировались. Я недавно прочитала совершенно жуткую вещь. Не могу, к сожалению, привести дословно, но была такая акция в Центральном универмаге к началу учебного года. Изображена была такая рыжеволосая девочка, на плакате было написано, что я начинаю новую жизнь, иду в школу, и меня теперь интересуют только шмотки. А вы, и она кивает в сторону, вы вообще катитесь подальше. Я недословно, к сожалению, привожу это. А вы, имеется в виду, ее старые друзья, они нарисованы тоже, изображены на плакате, какой-то старый мишка, там какая-то старая кукла. Вот эти плакаты висят в центре Москвы, и там еще была серия таких же плакатов. И, конечно, это коробит, но, тем не менее, это едят, и едят с удовольствием, проглатывают, да. И вот на этом воспитываются люди, это очень-очень больно, это очень неприятно. То есть это такие вещи, когда люди привыкли вот за эти годы, привыкли к тому, что человек должен хорошо жить, хорошо зарабатывать, а если он по каким-то причинам не хорошо зарабатывает, значит, это вот такой никудышный человек, никчемный. Вот это очень, мне кажется, очень неприятно. Ты это все время чувствуешь, когда ты приезжаешь, скажем, из Гамбурга вот в Москву. Это все очень чувствуется. Иногда у меня бывает такое ощущение, когда я приезжаю из Гамбурга в Москву, что я Алиса в стране чудес, потому что очень многие вещи просто страшно непонятны. Я смотрю и удивляюсь, смотрю налево, направо, вот общаясь даже с людьми, например, такими, как Николай Усков, главный редактор журнала GQ. Вообще, это потрясающий человек, мне было безумно интересно с ним разговаривать, потому что это историк по образованию и человек, который был доцентом Московского университета государственного, вот, потом ушел в журналистику и ушел в гламурную журналистику и стал главным редактором журнала. То есть в Москве это очень такой известный человек.
Фактически, что происходит с российской экономикой и с российской политической структурой? Начиная с 2003 года выстраивается такая модель, ну, экономисты говорят, государственно-частного партнерства, в принципе, если использовать старый термин, это государственный капитализм, да, когда все основные стратегические отрасли сосредоточены в руках администрации президента, члены администрации президента либо возглавляют, либо входят в советы директоров, а президент фактически является CEO корпорации «Россия». Chief Executive. И, естественно, вот когда мы видим, как эта корпоративная структура выстраивается, мы понимаем, что за ней не стоит ведь никакой идеологии. Да? У демократов была идеология народной свободы, у коммунистов была идеология классового пролетарского аскетизма. У этой нынешней власти нет ведь своей идеологии. Да? Ну, Великая Россия, это, в общем, ну а кто? Коммунисты были против Великой России, все были за Великую Россию. Да? Здесь нет идеологии. Цари были тоже за Великую Россию. Потребление, жизнь в определенной стилистике, демонстрация своего успеха, ведь что такое потребление, да, вот потребление лакшери, это демонстрация своего успеха, своей состоятельности, своей востребованности. Вот эта идея того, что я в жизни успел, она очень важна для русских, для русского правящего класса. И богатство, которое мы имеем, да, они демонстрируют, что мы удел, да, что мы в обойме, мы занимаем в этой корпорации важное, почетное, нужное место.
Красиво жить не запретишь, Монте-Карло.
Говорит Радио Свобода поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Московский гламур». Записи и комментарии гамбургской журналистки Юлии Соловьевой.
Опять хочу с тобою быть в Монте-Карло. Ах, как хочу я покорить Монте-Карло.
Общаясь с людьми, такими как Николай Усков, или с какими-то другими людьми, я просто смотрю им в рот, я потрясена, потому что такие вещи невозможно говорить в Европе, такие вещи просто не произносятся. И это очень хорошо для меня, как для журналиста, потому что я получаю потрясающий материал, но это вещи очень-очень такие резкие и очень-очень необычные. Это же понятно, это всем понятно, что на Западе не принято богатство свое выставлять на показ. То есть это просто вот дурной тон. Наоборот, это как-то скрыто и неприлично вот, гордиться золотом. Вообще, что такое вот гламур, да? Вот какова функция его в России? Конечно, вот говорят, что это вот национальная идея, новая национальная идеология. Кроме того, это такая обертка, позволяющая человеку закутаться вот в нее, да, вот в эту обертку, да, и спрятаться от внешнего мира. Это безумная жажда вот новых каких-то там покупок, каких-то приборов, мебели и так далее, да, что вот ты ощущаешь, когда вот приезжаешь в Россию у людей. Это просто желание как бы спрятаться от той реальности, которую ты, безусловно, какими-то другими рецептами воспринимаешь, но которые тебе не очень приятно. И вот это я очень хорошо чувствовала, когда задавала самым разным людям, вот таким гламурным, скорее, персонажам, или персонажам, которые себя называют антигламурным, но, по сути, гламурными являются, как, например, такой вот автор Сергей Минаев. Когда я его спросила по поводу убийства Политковской, когда я его спросила по поводу смерти Литвиненко, да, то есть вот такие люди смотрят на тебя как на сумасшедшую, они смотрят на тебя как на человека, задавшего неприличный вопрос, то есть ты делаешь что-то вот не так, как надо, потому что вот все эти темы, они находятся за пределами вообще вот разговоров этих людей. Конечно, с одной стороны, это просто сознательное вытеснение. То есть люди вытесняют эти темы на периферию своего сознания, чтобы о них не думать, чтобы просто как бы себя, наверное, обезопасить и в каком-то смысле, наверное, себя спасти. Да? Поэтому вот гламур – это функция еще вот такой вот как бы мягкой подушки и одеяла, да, спасающего от внешней жизни. Но вот есть люди, которые как-то по-другому умудряются жить, в том числе вот журналисты «Новой газеты», такие как, например, Елена Милашина. Я делала о ней уже один раз передачу большую довольно-таки о ее работе в «Беслане», потому что она 3 года связана с «Бесланом». Удивительная молодая журналистка. И вот я встречалась с ней в этот раз и ощутила вот эту перемену в настроении «Новой газеты» и перемену в настроении самой Елены Милашиной. Вот я познакомилась с ней в 2005 году. Тогда вот передо мной стояла полная сил, надежды молодая журналистка, которая, казалось бы, вот верила, что вот как только всю правду журналисты раскопают, вот она в том числе, да, то все узнают, и что-то изменится. Люди как-то по-другому будут реагировать на эти вещи, будут как-то заставлять власть тоже по-другому на все это реагировать. А год спустя я увидела человека достаточно пессимистично настроенного, потому что, с одной стороны, все то, что она рассказывала тогда, доказывала, все это оказалось в том числе в докладе Юрия Савельева, и причем доказано в его докладе, да, то есть практически все, о чем говорила «Новая газета», журналисты «Новая», оказалось правдой. А тогда им не верили. Не верили долгие годы, потому что считали их сумасшедшими, считали их идиотами, которые вот зациклились там на Норд-Осте, зациклились на Чечне, зациклились на Беслане. И вот это сознание, можно сказать, такое расцикленное, российское, оно как раз удивительно для западных людей, потому что часто вот меня спрашивают друзья и знакомые, а как, неужели это уже никого не волнует? А как объяснить, да, что все это уходит очень быстро, стирается, уже никого не волнует? Ну, 100 человек погибло, ну, еще 100, ну, еще 200. А вот эта вот страна, вот это вот уже гламурно, поэтому гламур, скорее, это просто как состояние общества, что в нем происходит, какие темы и что для общества сегодня главное. Не случайно все вот эти жертвы террористических актов последних как-то объединились, пытаются действовать совместно, да, потому что они поняли, что пока тебя это не коснулось, как только тебя это коснулось, все, ты уже, у тебя меняется сознание. Эти люди, наоборот, очень точно и очень так беззащитно воспринимают все, что происходит. Как раз они считывают всю вот эту негативную информацию, от которой другие отказываются. И вот мне было очень приятно, кстати говоря, узнать, что сейчас Елена Милашина была в Вашингтоне и получила буквально из рук президента Буша премию, которая была адресована как раз посмертно Анне Политковской. Такие даже журналисты, да, в «Новой газете» все равно стоят все время перед выбором, как работать дальше, как быть дальше вообще, как существовать. То есть вот этот выбор, даже у таких людей, которые, казалось бы, сделали его изначально, он все равно существует дальше, потому что все равно есть опасность, все равно есть какие-то вещи очень такие неприятные, и дай бог, чтобы у всех все было хорошо. Это все оборотная сторона гламура.
Президент, во-первых, любит главный цвет гламура – черный.
Николай Усков, главный редактор журнала GQ.
Он выбирает его всегда и в casual одежде, и в официальной одежде. Он носит очень дорогие часы, в основном это Патек Филипп, в последнее время Вашерон, иногда Бриге. Про обувь не знаю ничего, но слышал, что, в принципе, Берлутти, но я не уверен.
Конечно, в России вот все вот эти фигуры, с которыми я разговаривала, это известные фигуры, они и по-другому говорят, и их цинизм уже не считывается российской аудиторией, зрительской или слушательской, или, по крайней мере, не всем людям могут считать это цинизм, да? Очень любопытная как раз была история с Валерием Панюшкиным, с которым мы встретились в редакции журнала «Гала», или «Гала», как ее по-разному называют, и мне показалось, что как-то вот там он так себя неуютно чувствовал, и у меня было такое ощущение, что вообще нам некуда сесть. В результате мы оказались с ним на личной клетке, где было шумно, и сидели на, как обычно бывают, какие-то столы на лестничной клетке, вот на каком-то столе, и разговаривали именно там. И он мне все время говорил, что вот очень важно, что он перешел в журнал «Гламурный», потому что он хочет начать образовывать как раз вот эту часть аудитории, которую никогда не было. То есть ему надоело писать для журнала «Коммерсанта», здесь он может рассказать дамам вот всю правду о жизни, как нужно их ценности постепенно изменить и так далее. Весь их вот такой ценностный ряд. И мне это казалось очень таким неправдоподобным. То есть я верила в его энтузиазм, и я верила в его искренность, но мне казалось, что вот что-то вот там не так. И вот буквально через полтора месяца после нашего разговора я прочитала, что он ушел из журнала «Гламурного» в газету «Ведомости». Это важно в том смысле, что очень многие журналисты и очень многие люди, пишущие, делают для себя этот выбор, чем заниматься вообще. Это такой выбор, который здесь, на Западе, опять-таки, по-другому как-то происходит. То есть люди по-другому выбирают.
Красиво жить не запретишь, Монте-Карло. Ты отвези меня, малыш, Монте-Карло. Опять хочу с тобою быть, Монте-Карло. Как хочу я покорить Монте-Карло.
Вы слушали московские записи и комментарии гамбургской журналистки Юлии Соловьевой. Передачу с ее участием подготовил Юрий Векстер. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки». Рассказывает британский журналист Фрэнк Уильямс.
So many hanging bogeys, what a stand around. Waiting to take my baby to the burying ground.
Поет Лед Белли, только что выпущенный из тюрьмы, где он сидел за убийство. Запись 1935 года. Эту песню я услышал где-то 40 лет тому назад в английском интернате. Пластинка принадлежала моему другу. Где он, как он достал ее, я не знаю. Но это был шок, настоящий шок. Такого никогда не услышал. Эстетика абсолютно непривычная. До этого Beatles или Stone звучали оригинально, но здесь я столкнулся с настоящими корнями почти всей новой американской или английской поп-музыки. И была одна громадная разница между ними – аутентичность эмоции. Музыка Лидбелли и других блюзменов была по-настоящему выстрадана. Вот еще один пример. Поет Роберт Джонсон, штат Миссисипи, запись 1936 года. Через два года после этой записи, в 1938 году, Джонсон был мертв. Его убили. Есть ли что-нибудь общее между блюз и блатными песнями? Есть, конечно, богатая традиция тюремной музыки и в России, и в Америке. В Новосибирске я провел вечер дома у одного коллекционера блатных песен. Он делал свои собственные записи, и у него образовалась большая коллекция. Он ее хранил в старых холодильниках. В квартире их было много. Он мне дал слушать песни одного убийца, который впоследствии звучал и здесь, на Радио Свобода. Настоящих тюремных записей, однако, мало, даже в Америке. Одна такая, сделанная на тюремной ферме, опять-таки в штате Миссисипи. Зеки черные работают и поют. Год записи 47-й.
Oh, where she brought that job? Oh, where she brought that job? Oh, where she brought that job? Then he turned it home. Why was? Oh, where she brought it in the morning? Oh, where she brought it in the morning. Oh, where she brought it in the morning. Baby, just a little more day. You get to Illinois City. You get to Illinois City.
Следующий этап – это эстетизация, процесс, который происходит везде и с блатными песнями, и с блюз. Можно это назвать просто музыкальное развитие. Один из моих любимых музыкантов, когда жил в интернате, был блюзмен Сонни Бой Уильямсон. Как молодой музыкант он выступил совместно с Робертом Джонсоном в ту ночь, в 1938 году, когда какой-то ревнивый муж дал Джонсону отравленный виски. Песня Sonny Boy Williamson называется «Your Funeral and My Trial» – «Твои похороны и мой судебный процесс». Запись 1958 года.
Please come on to your daddy and explain yourself to me. Because I'm your maiden wife trying to start a family. I'm begging you, baby, cut out that off-the-wall jive. If you can't treat me no better, it got to be your funeral and my tribe. When I and your place got together, it was on one Friday night. We spent two lovely hours together, and the world knew it was all right. I'm just begging you, baby, please cut out that off-the-wall jive. You know you got to treat me better. If you don't, it's got to be your funeral and my tribe. All right.
О своих любимых пластинках рассказывал британский журналист Фрэнк Уильямс. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрэтца подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
And she can love to raise the dead. You might think I'm joking, but you better believe what I say. I'm begging you, baby, cut out that off-the-wall jive. If you got to treat me better, it got to be your funeral, my tribe.
Climate change and the changing rain pattern.
Let's go, Michael!
Stop. Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу swobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На площади возле театрального центра на Дубровке собираются...
Двери для переговоров с Ираном остаются открытыми.
Администрации колонии пришлось забаррикадироваться в штрафном изоляторе.
Я заверяю жителей Калифорнии, что правительство США выделит необходимые ресурсы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Граждане, будьте бдительны. Ваше здоровье в ваших руках. А ваш надежный лоцман в мире медицины – программа «Ваше здоровье» на Радио Свобода. Слушайте каждую субботу с часу до двух дня по Москве в прямом эфире. Или в субботу в 9 вечера, в воскресенье в час ночи и 7 утра в записи. Информация из первых рук лучших клиницистов России на Радио Свобода. И всегда с вами Ольга Бекремичева.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете swobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.